Добрый вечер, дорогие слушатели Вида Радио. Рада снова быть с вами спустя неделю небольшого перерыва в наших прямых эфирах. И сегодня мы снова говорим на одну из самых животрепещущих и всегда актуальных тем – про деньги. Сегодня с нами на связи Джанна Весь-Федосеенко, психолог, терапевт техники возврата управления, системный коуч, сертифицированный психосоматолог. И я напоминаю, что все свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона плюс 7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Добрый вечер, Джанави.
Добрый вечер, Анна.
Тема, как я сказала, всегда актуальная, особенно сейчас кризис, особенно... Да нет, всегда она нас волнует, потому что хочется жить достойной, комфортной жизнью. Но вот у меня первый вопрос такой, что вообще такое деньги? Потому что я знаю, есть разные теории. Кто-то воспринимает это просто как инструмент для получения счастья в этом мире, кто-то воспринимает это как энергию, то есть и связывает ее с каким-то даже личностным аспектом, с которым нужно уважительно взаимодействовать. Вот как мы сегодня будем воспринимать деньги, чтобы понять, о чем мы будем говорить?
Я себя слышу два. Сейчас нормально?
Да, слышим вас хорошо.
Отлично. Я бы сказала так, что у нас всегда в жизни есть некая двойственность. И есть некие такие приверженцы того, что деньги – это просто материя, бумажки, зелень, которые нам приносят счастье для удовольствия, да? А есть те, которые говорят, что это энергия. И я бы сказала, что истина, она, как всегда, посередине. Потому что деньги – это и энергия, и материя. И если мы вот в таком контексте к деньгам относимся, понимая их некую высшую, я бы сказала, даже духовную природу, и понимая, что в материальном мире они имеют конкретное физическое воплощение, и для того, чтобы деньги пришли, нам нужно не только молиться источнику, да, но и конкретно что-то делать, вот тогда станет все на свои места. Потому что действительно у нас есть перекосы, и есть, ну, духовные люди, идущие духовным путем, которые говорят, что деньги – это энергия, и Господь все дает, а если не дает, то как бы на все его воля. И это неплохо, если ты реально святой. Но если ты отец, если ты муж, или ты мать-одиночка, или вообще ты просто человек, который живет в материальном мире, у тебя есть обязанности, тебе хочется кушать, тебе надо что-то одевать, и ты вот просто вот так говоришь, тут вопросики могут возникнуть. И очень часто мы видим как раз, что когда идет такой некий перекос в то, что деньги – это просто энергия, оно как бы приходит, если я имею правильное настроение, но их по факту не приходит, то значит, что-то человек делает не так, где-то системная ошибка. Поэтому я бы сегодня начала вот, да, все-таки с такого более глубокого понимания, что такое деньги, а потом бы мы перешли на какие-то более конкретные вещи. Потому что все-таки... Это тоже важно. И если мы, опять же, у нас же Веда Радио, да, мы ссылаемся на ведические традиции, и в ведической традиции энергия денег представлена богиней процветания Лакшми. И это женщина. А женщины они какие? Женщины, они всякие разные, они непонятные, они своенравные, и они очень преданные. Ну, не все, конечно, но про Лакшми там 100%. И вот к деньгам очень часто люди относятся так: я сейчас вычислил, как вас заработать, все, я пошел по вот этой стратегии. Но не всегда это работает, потому что вот эта энергия Лакшми, она довольно такая гибкая, нестабильная, она всякая разная. И вот если мы хотя бы поймем эту природу денег, что она текучая, она разнообразная, нам будет легче с ними взаимодействовать. Есть большая проблема, ну, допустим, вот опять возьмем богиню Лакшми. И кто-то хочет ее загробастать, захватить в плен и сказать: все, теперь ты моя, теперь ты никуда от меня не денешься. И к деньгам начинается вот такое отношение, чрезмерная какая-то экономия или жадность, или вот люди сидят, как царь Кощей, над златом чахнет, и не происходит вот этого обмена текучести, то случается застой. Богиня Лакшми... Ну, как бы ей-то особо ничего, она богиня, ну, скажем так, да, но она не будет проявляться, она не будет процветать, благоухать, и мы будем чувствовать, что в нашей жизни вот это состояние болота и увядание, и состояние неизобилия, оно вот прям все больше будет утверждаться. Это говорит о том, что вот где-то мы что-то зажали. Если мы начнем взявши эту богиню, трынкать ее налево-направо, всем показывать, смотри, у меня что есть, смотри, какой я трофей себе добыл. Это тоже неправильно. То есть мы не должны деньгами разбрасываться, мы не должны ими пренебрегать, мы не должны к ним относиться неуважительно. Это то, что вы вначале сказали, да? Потому что деньги тогда тоже. Богиня Лакшми говорит, ну как бы, друг, ты чего творишь-то, да? Меня уважать надо. Вот, поэтому действительно, если мы говорим о деньгах как об энергии и о Лакшми как о олицетворении этой энергии, то там 100% должно быть уважение. Но там есть еще один более важный аспект. Лакшми, она не сама по себе существует. Она замужем, у нее есть муж, это Бог. Ну, так по совместительству получилось. Не знаю, хорошо это или плохо, если бы мой муж был Богом. Но я не знаю, как я себя чувствовала, но ей нормально. И говорится, что она очень преданная. И если человек ведический, ну, в общем, тот, который соблюдает законы Вселенной, он осознает это, ну вот, что они вместе, он понимает, что Лакшми, она сама по себе не приходит. То есть и такие люди действительно ставят Бога на первое место в своей жизни. То есть они понимают, что там, где есть молитва, там, где есть чистота, там, где есть праведность, есть милосердие, то есть вот эти все законы Вселенной, законы Бога и поклонение Богу непосредственно, Лакшми, она туда сама приходит, ну потому что жена всегда следует за мужем. Отсюда вопросики. Я молюсь. У меня брахманическое посвящение. Где мои деньги? Чего не так, да? Ну и там, если вспоминать всякие ведические писания, там Лакшми проклинала брахманов. Но мы туда не будем погружаться. Мы сейчас в целом, да? То есть первое понимание, что деньги — это энергия. У нее есть определенный источник, есть определенное настроение. Они текучие, они такие гибкие. И не, ну, я бы сказала, неординарные. То есть они могут прийти к тому, кому не надо, могут не прийти к тому, кому надо. И иногда это непонятно, да? И вот мы говорим, почему вот он такой плохой, у него много денег, а почему он такой хороший, у него мало денег? То есть как вычислить этот закон, да? И здесь опять же приходит понимание, что есть определенный закон кармы, и то, что у нас сейчас на эту жизнь уже, условно говоря, предопределено, оно было заработано нами в прошлом. И, скажем так, есть деньги — это ресурс. И это, условно говоря, нейтральная история. Как нож в руках хирурга и в руках маньяка. То же самое и деньги. И кто-то имеет эти деньги, допустим, у человека была какая-то хорошая карма, он деньги заработал, вот они к нему в этой жизни пришли, но сейчас по какой-то причине у него не хватает качества или разума чего-то, и он начинает этими деньгами неправильно пользоваться. И, соответственно, он может делать даже плохие какие-то вещи, тратить их на алкоголь, на наркотики, там, спускать, трынкать в азартных там, этих заведениях во всяких. И просто деньги спускаются, и новые не появляются. Да? То есть человек просто разбазаривает свое благочестие и свои вообще ресурсы. Вот, поэтому здесь надо более тонко смотреть и понимать, что есть законы кармы. И к нам деньги не придут. Ну, короче, они не придут, если тебе они не положены. Они пришли. И другой еще, мы, по-моему, в прошлый раз как раз на эфире говорили в прошлом про фатальность или свободу выбора. Вот с деньгами то же самое. И мы можем сказать, ну вот все, нам по закону судьбы выделено, например, ну сколько? Ну 100 тысяч долларов. Я не знаю, сколько это в рублях, я не знаю. Например, на жизнь. И хоть ты тресни, больше не дадут. Но это, опять же, повторюсь, для тех, кто не слушал прошлый эфир, это на момент рождения. И у нас есть сейчас знания, как расширять свое мышление, как правильно обращаться с деньгами, как инвестировать, как вкладывать, кому жертвовать, кому не жертвовать. Да? Это, когда мы все эти вещи соблюдаем, у нас расширяется вот этот коридор кармы, и к нам могут начинать приходить совершенно другие суммы. Более того, очень часто мы не пользуемся даже теми благами, которые нам по карме выделены. В силу каких-то страхов, запретов, установок. То есть получается, что нам, как бы Лакшми говорит, вот тебе 100 тысяч миллионов долларов на жизнь, а мы получаем 15 тысяч, работая в пятерочке охранником. И вопрос, где сбои в системе? И поэтому я бы сказала так, что помимо того, что мы понимаем божественную природу финансов, важно еще получать реально техническое образование. Просто, вот я скажу так, мой пример. Когда я хотя бы просто начала вести учет финансов, вот просто завела себе приложение в телефоне, и все приходы, уходы, которые конкретно мои, я ими распоряжаюсь, я стала фиксировать, я стала видеть общую картину, на что деньги утекают, где подэкономить, а где я могу себе что-то позволить. И когда, например, для меня отдых, поездка в Турцию раньше была чем-то сложным, большим, значимым, но когда я посчитала, что, условно говоря, я за 2 дня своей работы могу себе спокойно оплатить недельную поездку, я вообще такая думаю, надо же как, да? То есть вот этот учет финансов, он мне позволил увидеть вообще картину, как эта энергия в моей жизни циркулирует. Вот. Я знаю, что есть люди, которые конкретно, они финансисты. То есть я не финансист, я психолог, да? Я все-таки больше работаю с мышлением и с энергией денег, как с энергией, да? Там такие более эзотерические какие-то направления. Но есть конкретно финансисты, люди, которые помогают компаниям там правильно вкладывать, подбирают какие-то, куда инвестировать, да, то есть там целая наука, целая история. Не думаю, что нам всем нужно, прям профессионалами становиться в этой сфере, да, то есть мы не можем все сферы жизни понимать, но какое-то базовое образование по этой теме важно иметь, чтобы эта энергия, придя в нашу жизнь, не растрынкалась, вот как я вначале приводила пример. Ну вот это если по введению, да, вот так я смотрю на деньги.
Спасибо большое, да, это глубокая, конечно, вещь. И вы знаете, пришел вопрос как раз о том, о чем мы говорили в прошлом эфире, о чем мы сейчас затронули. Что делать, если по карме не положено много денег, и все астрологи говорят, что придется зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, не говоря уже о богатстве. Потому что, мне кажется, с таким может каждый столкнуться. Мы не родились, наверное, в королевских семьях, и вот что делать, если хочется жить счастливо, а по карме не положено.
Вопрос такой, счастливо можно жить и без большого количества денег, но с ними, конечно же, это делать легче. Тут вопрос такой интересный. Я скажу так, ко мне часто приходят люди, потому что я сейчас очень много консультирую конкретно на финансовые темы. И когда человеку, например, да, вот мне тут в Инстаграме пишут внушение. Не обязательно это внушение, да, по гороскопу может быть вот какие-то показатели такие, что, не очень, да, в этой жизни с этой темой. Но действительно зависит от квалификации астролога, как он скажет. Я помню, когда вообще впервые в своей жизни я обратилась к астрологу, мне что-то так сказали, что я думала, проще сдохнуть прямо сейчас, потому что шансов нету. Не то, что про деньги вообще. А потом я сходила к другому человеку, те же самые вещи. Он сказал так, что я поняла, да я смогу, да все нормально, да. И поэтому здесь очень часто я работаю с людьми, чтобы убрать вот эти программы, которые внушены астрологу, потому что когда мы идем, например, к тому же астрологу, тарологу, психологу, человек обычно идет в таком более уязвленном состоянии сознания, то есть он открыт, он восприимчив, и он все принимает за чистую монету. Мне сказали все, нету шансов. Я поверил, и еще больше моя программа, которая, возможно, с прошлой жизни или там родовая какая-то программа, она в гороскопе отражена, она еще больше утвердилась, закрепилась, и мы действительно сказали, все, поставлен крест, я больше не заработаю. Что с этим делать, да? Работать с психологами, потому что, опять же, вот эти все программы, которые пришли, и в гороскопе они могут быть отражены, это почва для проработки. Не надо принимать гороскоп как стопроцентную данность, фатальность. Мы берем эти исходные данные и что-то с ними делаем. Во-первых, что мы делаем? Мы можем прорабатывать конкретные страхи иметь деньги, потому что я вам точно скажу, как психолог, когда начинаешь там копать, порой это вообще нелогично, да, мы говорим, я хочу много денег, я даже хожу на 3 работы, чего не так? И мы хотим на внешнем плане, но подсознание, оно говорит голосом там про бабушки, которую раскулачили, голосом про дедушки, который там на войне видел голод, смерти, где просто убеждение, что деньги – это плохо, что денег нет и не будет, потому что жизнь вообще страшна, где кого-то обворовали, кого-то за деньги убили. Либо мы там в прошлых жизнях, я иногда регрессии провожу, и там программа у девушки. Она говорит, нету денег, Джанове, что мне делать? Мы пошли с ней в регрессию, и что получается? Она увидела себя в прошлой жизни, собирающей оброки из деревенских жителей, и просто все проклинали ее. Прям говорит, да чтоб ты сдохла. Вот прям так вот, и такими словами. И понятно, что это все не дало ей плюсов на эту жизнь, чтобы иметь классное финансовое состояние. Поэтому вот эти такие работы с подсознанием через психологию, через регрессии, через какие-то медитации, там, гипнотические всякие сессии, это все тоже может помогать убирать вот такие именно деструктивные программы. Что мы еще конкретно делаем? Очень важно повышать свой уровень нормы. Потому что если мы просто подожмем хвостик, сядем и скажем, ну а что, ну вот все, ничего не работает, это так и не будет работать, да? Поэтому мы начинаем изучать. Я вот не помню, сколько курсов я прошла по финансам, тренингов и личной терапии, чего я только не делала. Вот последние года три, ну прям активно. И поначалу меня бомбило очень сильно. Я помню, когда я вообще где-то года полтора назад, я просто впервые в Москве смогла в ГУМ войти. Просто сам магазин, вот этот эгрегор богатства и изобилия, он настолько был для меня неподступаемым, недосягаемым, мне было страшно, неловко. Я чувствовала себя просто каким-то деревенским оборванцем, который идет к царю, и просто хотела сквозь землю провалиться. И когда я туда в первый раз вошла, я смеялась, говорю, я могу купить себе мороженое и сходить в туалет за 50 рублей. Это все, что я могла себе позволить в ГУМе. Но прошло время, и я померила, помню, в прошлом году кольцо с бриллиантом за 180 тысяч рублей и поняла, что, в принципе, я могу себе позволить его купить за одну зарплату. Но это для меня не ценность, кольцо с бриллиантом. Но вот этот уровень нормы, он прошел. И иногда это сложно, иногда ты себя перебарываешь. И тут тоже работа с психологом, она может помочь, чтобы вот этот некий барьер убрать. И в какой-то момент ты понимаешь, что это теперь моя норма. У меня такое было с такси. Когда я не позволяла себе ездить в такси, ну, в смысле, на маршрутке 20 рублей или там 15 еще в те времена, а я тут 150 буду платить или 200, это же ужас. Я ничего, я донесу эти сумари, какие-нибудь чемоданы. Я вообще сильная, я сильная женщина, а еще я духовная. И вообще аскеза богатства брахмана. И вот я себе придумывала всякие оправдания, лишь бы не платить деньги за такси. Но потом я поняла, что, о, это же классно, это уровень нормы. Я экономлю время, я экономлю свои силы, я экономлю свое здоровье, потому что таскать на себе чемоданы, когда ты едешь из Индии и несешь там два чемодана по 23 килограмма, еще ручная кладь с перевесом, потому что ты обманул таможенников и все такое. Но это просто вредно для здоровья. И ты раз попробовал, скрипя сердце, вот потому что, ну, потому что все твои страхи, они говорят, что тебе нельзя иметь хорошую, качественную, достойную жизнь. Ты раз прошел, и в какой-то момент ты себе просто говоришь, это моя норма. И как только в твоем сознании вот эта программа бедности, она перепрошивается, что, ну, окей, ладно, там, зарабатывал 10 тысяч рублей, теперь там 20 тысяч рублей, небольшая сумма, но я понял, что для меня там норма, ну, допустим, 3 раза в месяц по необходимости я могу себе позволить такси. Деньги начнут приходить, потому что наше подсознание, там, наше сознание, как хотите называйте, нейронные связи, мозг, так устроены, что то, что в моей реальности является нормой, это привлекает внешнюю реальность. То есть внешний мир, он 100% отражает наше внутреннее состояние. И наша задача — менять в первую очередь свое мышление. Свое мышление, отношение к деньгам. Во-первых, убрать вообще вот это, что деньги — зло, приходишь на рынок и зла не хватает, да, ну вот из этой серии, что деньги — это плохо, что богатые люди все наворовали. Я себя поймала вчера на мысли. Мы с подругой гуляем в Питере, я сейчас в Питере нахожусь, и просто едет машина шикарная, ну, Мерседес, я в них не понимаю, но он, во-первых, очень чистый, очень большой и очень красивый. А за рулем вот прям пацан. Ну, я не знаю, ну, даже 30 нету, ну, парень лет 20. И первая мысль, откуда у этого парня такая машина? Мысль, может, он водитель, а может, папина. То есть, как будто бы молодой парень не может себе столько денег заработать. И это было странно. Это было необычно. И я подумала, что вау, прикольно. Я нашла еще одну установку, что у молодого человека не может быть большого количества денег. И я просто очень люблю наблюдать за собой, за своими мыслями, за отношением, за ощущением. И я просто научилась выцеплять. То есть наше внимание, если мы хотим повысить уровень дохода, мы должны свое внимание направлять на вот эти вещи. Замечать, где наши установки, мешающие богатству. Вот. А к чему я все это говорила? Много классно рассказала и забыла к чему.
Мы говорили про карму, про то, что есть какая-то ограниченность определенная с точки зрения кармы, и вы поэтому рассказывали, что можно постепенно это менять.
Так вот, вот про мышление говорила, да, что один из важных моментов – это мышление, что мне можно. У женщин очень много заморочек в голове, что если женщина богатая, значит, она обязательно разведется, или там от нее муж уйдет, или она станет стервой. Люди боятся женщин. Женщины боятся стать успешными, боясь, что их осудят, что общество их не примет, что она станет плохой мамой. Я знаю очень много богатых женщин, которые нанимали там нянечек, например, или ну что-то еще, и они просто получали, и они при этом много работали, но с ребенком проводили качественное время. И они получали осуждение в свой адрес там из школы, от мамочек, от родительницы, от учителей. То есть ну, они завидовали и говорили, ты такая богатая, лучше бы за ребенком смотрела. Но она говорит, эта женщина, что в то время, когда я была с ребенком, я тотально была с ребенком. А часто, ну, скажем так, отсутствие работы еще не является гарантом качественно проведенного времени со своей семьей. И я сама часто вижу, когда там семьи вместе, но они вместе. Поэтому судить, скажем так, о качестве наших отношений по наличию денег, это вообще вредно. Ну, то есть она никак не связана. Вообще никак. И это тоже иллюзия. И это может быть оправдание того, чтобы ничего в своей жизни не менять. Я у себя лично находила установку очень сильную для людей, идущих духовным путем. Вот была идея. Либо миссия, то есть я проповедую, я готова бесплатно рассказывать что-то. То есть я готова отдавать бесплатно, либо там прямо деньги и пахота, и никакой миссии. И, конечно же, для человека, у которого ценность — это какое-то духовное развитие, ну что-то такое, более тонкие материи, конечно, эта ценность становится выше, и на подсознании деньги отрезаются. Ребят, я годами, просто реально годами выгорала, делая что-то за бесплатно, не понимая того, что качественный труд, он должен оцениваться. Потому что это защищает и лектора, спикера, эксперта, и тех, кто берет и потребляет. Потому что если любой человек, да вообще любой профессии, даже если ты гончар, если ты не получаешь достаточное вознаграждение за свою работу, ты устаешь и выгораешь. И не надо притворяться святым. Потому что я знаю таких святых, они у меня по два раза в день на консультации. Вот. И тот человек, который за бесплатно получает информацию и не отдает ничего, оно проходит мимо ушей. В одно ухо зашло, в другое вышло, человек он не реализовывает. И поэтому такая неудовлетворенность. Люди могут даже любимым делом начать заниматься, но не поставив нормальную, адекватную цену своим услугам, он выгорает. И он начинает ненавидеть даже то, что любил до этого. Вот это прям страшно. Когда человек... Хотя, с другой стороны, говорится, что если человек действует по природе, то деньги будут приходить естественным образом. Но еще раз скажу, это вот это как раз тот духовный аспект, который должен подкрепляться материальными конкретными правилами. Ты действуешь по природе, бери за это хорошие деньги. Потому что иначе работать не будет. И, конечно, когда человек действует по природе, по своему предназначению, у него естественным образом, ну так мир устроен, начинают привлекаться какие-то новые возможности, люди, предложения. И так человек становится более, ну, богатым и процветающим. Я просто, так скажем так, сейчас мысль завершу. Вот это был блок про мышление. Но есть еще другие блоки, которые тоже важны для финансов. Я сейчас, кстати, буквально через неделю, 16 июля, запускаю интенсив по деньгам. У меня вся информация есть в Инстаграме. Если кому-то интересно, пишите в директ, я расскажу. И мы там будем 5 недель разбирать разные аспекты, которые влияют. И вот мышление – это только один из аспектов. Есть еще понятие, как энергия, энергетика, да? И если, например, я весь такой понял, что деньги – это все супер, но у меня просто не хватает энергии, не хватает силы физической, я не смогу работать. И, например, у меня сейчас был период, когда я в апреле перетрудилась прям, и в мае я перетрудилась. И я просто физически устала, И на каком-то подсознательном уровне я продолжала делать рекламу, что там, ребят, приходите ко мне на консультации. Но внутри я понимала, что я не хочу. Я устала, да и физически просто хочу ничего не делать. И естественным образом поток клиентов стал меньше. Но Вселенная так устроена. Она чувствует наш вот этот вот внутренний посыл. Не то, что мы транслируем в мир, а то, что мы транслируем изнутри. И когда я себе сказала, так, стоп, что-то я уже отдохнула. Ну, отдохнула так, что уже вообще хватит отдыхать. И я хочу идти снова в активную деятельность. Это прямо внутреннее настроение. То есть я отдохнула, я восстановилась. У меня появилась не только энергия, но и энергетика такого драйва и азарта. Тут же стали люди приходить. Я придумала этот интенсив, стали приходить поступления. Люди стали говорить, да-да, мне тоже надо. Стали какие-то на консультации записываться. Я смотрю, оборот пошел. То есть вот это еще наше состояние физическое и эмоциональное тоже очень сильно влияет на наш доход. Как это связано с гороскопом, связано, не связано, тут уже нам самим решать. Если ты устал, надо отдыхать. Мы не можем быть такой ломовой лошадью, которая трудится без выходных. Иначе это достигаторство. Да? Вот мы сегодня там тоже заявляли, что одна из тем, как не стать достигатором. И вот очень часто люди устремляются в такое безумное зарабатывание денег, потому что внутри есть вот этот комплекс нищебродства какого-то, комплекс дефицита. Мне срочно надо, мне больше надо. И люди начинают прикладывать чрезмерные усилия для достижения каких-то вот этих материальных благ. Они выгорают, они устают. И по пути своего выгорания они гасят еще всех. То есть для них люди становятся как расходный материал. Ну, там есть такие примеры, да, говорят, что по головам пошел. И этот человек, он может даже заработать деньги, но это будут не несчастливые деньги. Они будут построены на своем собственном каком-то несчастье, на несчастье других людей. И ты просто можешь иметь деньги, но у тебя просто не будет времени, чтобы их потратить. Когда человек, он не ведет несбалансированную жизнь, он просто убегает в работу, то у него просто физически не может быть времени, чтобы съездить в отпуск. И зачем тогда ему много денег? Да? И есть еще другие аспекты. Есть аспекты, вот если я хочу понять, как мне зарабатывать, надо понять вообще, кто ты. Понять свою уникальность, понять какие-то свои особенности. Потому что если сейчас меня посадить, ну, я не знаю, я иногда смотрю на некоторые должности, и я думаю, господи, мне проще застрелиться, чтобы работать в банке, в белой рубашке, в черных штанах. И там зарплата, не знаю, ну, даже если 100 тысяч зарплата, это прям очень крутая, наверное, какого-то управляющего банка. Для меня это, во-первых, мало, это скучно, неинтересно. Ну, если взять среднестатистическую зарплату в моем городе, это прям очень большая зарплата. Там, наверное, даже 1040 является такой прям хорошим уровнем. Но если это не твоя природа, ты не сможешь там, то есть ты устанешь. И я просто знаю массу людей, которые годами терпят, ну, деятельность, которая не является их, просто чтобы зарабатывать какие-то копейки. Им страшно вообще начать понимать, кто я. Им страшно отбросить вот то, что им не нравится, но к чему они привыкли, что дает хоть минимальное ощущение безопасности для того, чтобы пойти в некую проявленность свою. Мы сейчас с подругой на концерте, симфонический оркестр играл хиты из фильмов. И мы обсуждали, что вот очень смелые ребята, потому что, ну что мы часто слышим? Да какой ты вообще музыкант? Да зачем тебе музыкой заниматься? Ты на этом денег не заработаешь. Иди в юристы, в экономисты, в адвокаты. Вот там, короче, все нормально, все схвачено, за все заплачено. Какая флейта, какая гитара? Но вчера сидели ребята, мы считали вот этот огромный зал. Мы пытались понять, сколько они денег зарабатывают. Мы так не высчитали. Но в целом я преисполнилась огромного уважения к тем людям, которые рискнули пойти по пути своего предназначения, по пути проявления своих талантов, не побоялись стать, не знаю, играть на органе. Можно сказать, кому твой орган нужен? Ну вот Тимур Халиуллин, белгородский парень, я его знаю просто там еще из Белгорода, вот в Петербурге играет в обалденном оркестре. И это реально классно. И я точно знаю, что у каждого человека есть талант. Очень часто он закрытый, запечатанный, страхами обложенный. И вот и тут тоже нужна помощь психолога, чтобы открыть свои таланты, найти вот эту свою уникальность, развить ее, выдать ее миру, сказать, вот он я бриллиант. Потому что Господь нам всем дал что-то, что мы можем предъявить миру. Если мы этого не видим, то мы просто не исполняем волю Бога. И это прям печаль. Это прям реально печальная история. Вот. И еще одна очень важная вещь, которую нам нужно учитывать, когда мы говорим о доходе, это некая системность. Потому что как бы я ни мыслила изобильно, говорила, что там по утрам читала аффирмации, в мою жизнь приходят деньги самым легким и приятным для меня способом. Если я при этом ничего не делаю, этого мало. Если я в себя не верю, этого мало. Если я не знаю своей уникальности, тоже мало. И если нету просто системы, просто каких-то вот этих знаний, то, что я вначале говорила, технические какие-то моменты, просто как себя в Инстаграме продавать, как свой блог вести. Вот эти все вещи тоже очень сильно влияют. Потому что реально важно давать качественный продукт. И если ты хочешь зарабатывать много, ты должен стать крутым профессионалом. Для этого ты должен сам вкладывать, получать качественное образование. Ты должен сам уметь платить за хорошие услуги. Я помню в том году, может, Саша меня смотрит, мой коуч, и он стал теперь моим другом, так бывает. Я приехала из Индии после трехмесячного ошельничества, такого затворничества, и поняла, что мне надо выходить на новый уровень, ну, вообще, не только дохода, но в целом предъявление себя миру, своих услуг. И вот мы с ним начали работать, я ему платила за одну сессию, два часа она длилась, 8 тысяч рублей. На тот момент, ну, то есть в месяц 32 тысячи рублей, с моим доходом где-то 40-50. Я замуж, да, у меня есть тылы прикрытые, там, нету детей некормленных, у меня их в целом нету. То есть я могла позволить большую часть своего дохода отдавать туда. Но мне было жалко, честно скажу. Потому что это было, ну, что-то новое и непонятное. Ну, как я сейчас отдам большую часть дохода в то, что я не знаю, каков будет результат. Но для меня это было настолько важным, и то есть я настолько ему доверилась, что уже через месяц я заработала 186 тысяч рублей. Там, через полтора месяца. Это вот реально был квантовый скачок. И что я тогда поняла? Что если я готова отдать человеку, ценя его труд, то я готова, чтобы мне платили, потому что я знаю качество своей работы. И это тоже важно, потому что те люди, которые сами хотят делать все сами, это одна из таких негативных привычек, которые мешают нашему доходу. Я буду все делать сам. Я сейчас куплю книжку, я сейчас все прочитаю, все пойму. Ну нет, мы без учителя не можем. И мы не можем вообще, в принципе, делать все сами. Поэтому, например, я очень много получаю образования не только про деньги, но и по психологии. Я сама постоянно хожу к терапевтам. И скоро я пойду к терапевту, ну, скорее всего, 2015 я ей отдам за консультацию, потому что я знаю, что она меня проведет по той теме, по которой многие достойные психологи меня не проведут. Ну, потому что она обладает качествами этими. Я хочу идти именно к ней, потому что я чувствую в ней экспертность по конкретной теме. По другим темам могу идти к другим людям. И как только я понимаю, что я готова отдать классную такую, ну, не маленькую сумму, но реально 15 тысяч за консультацию, это не маленькая сумма. Я готова отдать ей, потому что она цена. Я тут же понимаю этот механизм, что и те люди, которые придут ко мне и захотят мне заплатить, они должны во мне увидеть того человека, которому они доверяют, которому они готовы заплатить эти деньги. Поэтому я что делаю? Я получаю образование, я себя прокачиваю. Я развиваю свое мышление. То есть я реально сама работаю над собой. И потому что, вот, понимаете, если нас слушают, например, специалисты, эксперты, если вы хотите зарабатывать много, вы должны стать вот этим бриллиантом, который просто притягивает людей на разных уровнях. Ваши качества как личность, ваша энергетика, и харизма, и таланты, и профессионализм, это все в целом дает образ определенный. Но если ты сам никто, вот ты в себя не веришь, ты сам ничего не умеешь, и говоришь, ну давайте придите, заплатите. Но нет, так не работает. Поэтому очень важно быть профессионалом своего дела. Люди, если ты профессионал, если ты занят по природе, реально люди будут приходить и будут платить. И это не что-то такое сверхъестественное. Это не эзотерика, там не надо молиться. Это просто тупо твоя работа. И вот в этом плане это довольно простые материальные бытовые вещи. Если мы их игнорируем и просто уходим в некую святость и в энергии, и в мышление, это будет только вот, ну, половина истины. Важна целостная картинка. И я вообще всегда топлю за профессионализм. То есть все, кто хотят заработать, станьте кем-то, станьте профессионалами. Ну вот такая вот кратенькая или не кратенькая по поводу кармы. Ну, занесло в другую степень, в общем, ладно.
Спасибо большое. На самом деле, да, постепенно вырисовывается целая система взаимоотношений с деньгами благодаря вам. Спасибо большое. И у меня такой вопрос, вот возвращаясь к тому, о чем вы рассказывали, о своем опыте, когда вам было страшно зайти в ЦУМ, когда вы боялись или не могли попросить денег за свою работу и делали многое бесплатно. Вот что, наверное, было таким шагом, толчком, чтобы вам двигаться в сторону проработки этой финансовой темы? И, может быть, благодаря чему вы это прокачали? Потому что сейчас столько разных тем, и вообще с чего начать? С поиска своего предназначения или с проработки родовой системы? Вот что вообще делать тем людям, которые сейчас находятся на той же точке, где были вы? Страшно идти в эту сферу, страшно взаимодействовать с деньгами, и вообще кажется, что везде ждет неуспех.
Ну, психолог — это, конечно, идеальный вариант. Я скажу так, я начала с того, что я четко осознала, что я хочу поменять свою жизнь, что я не хочу жить так, как я жила. Но и это, здесь нужна решимость. И иногда, когда у тебя даже нет решимости, но ты общаешься с теми, у кого эта решимость есть, ты заражаешься этим вкусом. И в моей жизни стали появляться люди другого социального статуса, уровня, интересов. Люди более широкие, более смелые. И глядя на них, я чувствовала, что вау, я хочу быть как вы. Я начала спрашивать, а вы что делали? Мне там что-то советовали, мне какой-то курс посоветовали. И придя на определенные курсы, я смотрела на лекторов, я от них тоже заряжалась чем-то. То есть у нас вообще любые перемены в жизни, они происходят через общение, через контакт с кем-то, кто уже находится на том уровне, куда ты идешь. Это один момент. Поэтому ищите тех людей, кто вас вдохновляет. И если вы в сфере денег хотите, ищите, ну, примерно тех людей, кто зарабатывает столько, сколько вы хотите. Окружение очень сильно влияет. Есть такая фишка, что мы вообще являемся, скажем так, наш доход и наши качества являются средним арифметическим среди 5 людей, с кем мы общаемся больше всего в своей жизни. Вот если взять наших самых близких людей, сложить их зарплаты, разделить на 5, это будет примерно наш доход. Вот. Если вокруг тебя одни монахи, ну, как бы глупо ожидать, что у тебя будут миллионы. Вот. Что потом? Да, родовые системы, не родовые, с чем работать? Это комплексный подход. И я скажу так, когда ко мне приходят клиенты, и мы начинаем прорабатывать сферу денег, чаще всего там вообще не про деньги. Там как раз и идет проблема с мамой, с папой, страх выделиться из своей семьи, потому что меня отвергнут, изгонят. Вот эти еще, знаете, племенные наши какие-то базовые страхи, что племя меня сейчас изгонит, я останусь один, без ружья, меня сожрут дикие тигры. И в изначальном человечестве, которые были страхи, у нас тоже присутствуют. Я могу бесконечно перечислить установки. С чем работать конкретно? Когда, например, ко мне приходят клиенты, мы проводим такую очень глубокую диагностику, и когда начинается исследование, там как раз и проявляются эти программы подсознания. Потому что мы сами можем думать одно, но терапия, она показывает совершенно вообще другие какие-то проблемы. И тут нельзя сказать наверняка, что вам нужно с этим работать или с этим. Конечно же, в силу опыта я могу понять примерно, куда нам идти, примерно в какой стороне нам раскапывать. Но очень часто бывает так, что в подсознании вообще другие программы всплывают. И можно делать по-разному. Можно делать регрессии, можно работать с родом. можно делать технику возврата управления, вот в чем я работаю. Можно с метафорическими картами работать. Техника тут не важна. Тут важно еще что. Когда человек, он проработал, он получил определенный ресурс, важно, чтобы он шел в конкретную реализацию того, что он получил. Сходить в этот ГУМ и померить это кольцо с бриллиантом. Потому что иначе это будет... Ну, мы поговорили, вроде мне стало классно, вроде даже что-то я приободрился, энергия появилась. Но если ты реально не сделаешь, то твои нейроны, они такие раз, обратно вернутся. То есть мы подвигали систему внутри тебя. Если ты не закрепил ее конкретным действием, то сила инерции твоей психики... Ну, мы же годами прокладывали маршрут в одну сторону, и тут мы решили за 5 минут изменить жизнь. Но так не работает. Нас по инерции начнет тянуть обратно. И поэтому вот здесь как раз и заключается разум человека, его зрелая взрослая позиция в том, чтобы прикладывать сознательно усилия со своей стороны для того, чтобы менять свою жизнь. А не просто говорить: «О, мне психолог не помог». Он тебе помог, но что ты сделал сам в своей жизни после консультации? Поэтому здесь всегда нужны какие-то задания, какие-то челленджи. Ну, то есть я всегда своим клиентам даю какие-то домашние задания, они их делают, дают отчеты. И это прикольно, это интересно наблюдать, как человека корёжит, когда он меряет платье в каком-нибудь Гуччи или кольцо с бриллиантом. Но тем не менее ты понимаешь, что ты это можешь сделать, и ты к тебе очень хорошо относились. Кстати, реально, чем дороже магазин, тем лучше к тебе отношение. Даже если у нас в кармане ноль денег, мы можем прийти в какой-то очень дорогой брендовый магазин, будет очень качественное обслуживание. Ты будешь чувствовать себя королевой. Ты даже ничего не купишь, и тебе не скажут. Но в таких дешевых масс-маркетах могут сказать: ну что вы тут там перебираете. Поэтому надо пробовать. Это, по крайней мере, интересно. Просто посмотреть, а что для тебя. И может быть так оказаться, что тебе вовсе и не нужны все эти бренды, бриллианты. Ну, тебе просто хотелось попробовать как, но оно вообще не твое. И может быть действительно та самая простая жизнь и возвышенное мышление, хотя я в корне не согласна, что это говорит про безденежье, но может быть действительно какая-то простота, вот это твоя природа. И тебе не надо много денег. Реально, если опять же мы вернемся к ведической культуре, то есть разный класс людей. Есть рабочий класс, есть торговцы, есть воины, есть мудрецы. Вот кому-то деньги прям нужны, кому-то нужен оборот, кому-то нужны там продажи, хитрости какие-то, да, там купил подешевле, продал подороже. Для вайш, для торговцев это норма. Мудрец, он вообще не про это, ему вообще не надо. И проблема в том, что вот как раз не понимая своей природы, мы идем в общество, где нам транслируются определенные ценности, и вот этот успешный успех, вот давайте мы сейчас все побежим туда. Но если ты по природе шудра, тебе, во-первых, не надо много денег, ты не знаешь, что с ними делать. Ты их просадишь там на какую-то водку, ну мы видим, да, вот эти люди там, которые работают на заводах. То есть там ментал, он такой простой. И много денег такому человеку будет опасно иметь. Он может себе жизнь испортить, реально. Вот, или ты мудрец, тебе не сильно надо, но вроде как бы говорят, что все надо. Ты пробуешь, но у тебя нет внутреннего отклика. И часто у людей случается вот такой диссонанс. Ну, в смысле? Ну, все же говорят, надо к успешному успеху стремиться. Что со мной не так? Ну, тебе оно не надо. Поэтому здесь может помочь как раз и астрология, и та же самая терапия, которая будет очищать наши мотивы. Чтобы не скатиться в достигаторство, чтобы не заниматься тем, чем тебе не надо. Потому что, понимая свою природу, станет легче. И если человек шудра по природе, он такой, он работяга, он любит в найме, ему не надо становиться бизнесменом и брать под свое крыло большое количество людей. Но я, не, я, конечно, шудра, понятно, по менталу мы все в кали-югу шудры, но я, например, я больше кшатрий, я больше браман. Я не смогу работать руками, но сколько я ни пыталась там, я не могу. Мне надо говорить, мне надо что-то кому-то учить. И я, когда я приняла это, поняла, я поняла, что я могу через это реализовываться. И, может быть, там 5%, ну, вроде 10% шудры у меня есть, могу что-то продать. Но мне сложно даже свои услуги продавать. То есть я это делаю, но для меня это прям, ну, целая миссия. Сказать, что ребята, всем ко мне на интенсив, давайте, заходите. Я прям прикладываю усилия, потому что это не моя, ну, такая, есть понятие неосознанная компетентность. Вот чего-то учить, рассказывать, у меня легко получается, мне классно, я чувствую человека в консультациях. То есть это очень естественно получается. А продажи для меня сложно, а работать руками вообще невозможно. Сложно. Поэтому нам, ну и моя профессия, она связана вот с этим. И там мне гораздо легче. А все, что не является моей зоной, ну, не, что, что не является моими сильными сторонами, я делегирую. И как раз вот люди, которые много зарабатывают, это люди, которые умеют делегировать. Реально. И даже шудры, например, которому по карме вдруг много денег выпало, там, или ну, что-то такое, да, он может сам делать что-то руками, он нанял администраторов, он нанял каких-то там рекламщиков, он продолжает свое дело руками делать, например, ну, те же самые актеры, это же шудры, ну, скажем так, шудры, да, или люди, которые руками что-то делают. Но если есть разум, опять же, проработано, то человек, он будет выходить, скажем так, в верхнюю степень своего шудрянства, и все те вещи, которые не являются его компетенцией, он делегирует. Это может быть очень успешный и богатый проект. Ну, то есть здесь нету однозначного ответа, как, кому, чего. Это очень индивидуально, потому что мы все разные, вот реально все разные.
Это вроде бы такая простая истина, что все в этом мире, взаимодействие с любыми сферами начинается со знакомства с самим собой, но мы постепенно идем к этому осознанию. Спасибо, что об этом говорите. Вот есть такие вопросы. Родители постоянно говорили и сами так жили, и я это глубоко приняла в себя, что счастье возможно только, если ты достигнешь определенного уровня достатка, достаточно высокого. Но ведь это не так. Как можно отсоединить счастье от денег?
Да не надо его отсоединять. Ну, есть деньги, хорошо, нету денег, тоже хорошо. Нам никто не мешает быть счастливым. Проблема в том, если эта установка мешает вам быть счастливым, если у вас нету там 100 тысяч на ежедневные расходы, вот это проблема. И с этим нужно прорабатывать. Но если вы это уже понимаете, ну, то, в принципе, проблем особо быть не должно. Можно делать процессы, ну, опять же, как психолог, да, могу сказать, мы можем это. Тут не нужно разделять, тут нужно понять, как это грамотно соединить. Вот убрать вот эти страхи, боли, потому что, ну, как вот сейчас, ну, с точки зрения психологии, расскажу, как строить, например, подобные программы. Жил человек бедно, нище, в какой-то там сумасшедшем таком состоянии, и вдруг он понял, что, ну, это прям сложно. И рядом были какие-то очень богатые люди, которые, ну, этому бедному, там, нищему казалось, что вот там счастье. Просто ему настолько было плохо. И он решил, что счастье, оно там, где много денег. Но если спросить тех людей, мы тоже поймем, что там тоже хватает проблем. И сколько у нас случаев, которые подтверждают, что богатые люди, богатые тоже плачут, всякая такая история. В связи с этим тоже есть другие установки другого типа, что зачем мне деньги, все равно будет плохо, да, я буду богатый, буду плакать. Поэтому наша психика, она начнет, найдет к чему придраться, чтобы не быть счастливой, чтобы не зарабатывать. Опять же, это индивидуально, надо проработать. И если мы примем внутри себя, допустим, примем, простим вот тот бэкграунд, который был нищим, свой, простим тех родственников, примем, что ну да, ну нищая родня у меня, ну не дали мне дворцы, лимузины, ну ладно, то у нас идет вот это вот какое-то безумное стремление к богатству. И мы скажем, что я могу быть счастливым и тут, могу быть счастливым и там. Тогда человек, он становится свободным от этой зависимости. Зависимости от нищеты и зависимости от богатства. Потому что реально, когда человек очень бедный, ему, ну, ему тяжело, факт. Даже духовные учителя это подтверждают, что сложно думать о Боге, когда у тебя не закрыты какие-то социальные базовые потребности. Поэтому это, ну, тоже наша обязанность закрывать эти базовые потребности. Можно прорабатывать, смотреть. Возможно, там действительно какая-то история семьи, родовая там программа. И проработав ее, ну, вы уйдете от этого там сцепки своего счастья с количеством денег.
Благодарю за ответ. Вот еще один такой интересный вопрос. Можно ли молиться Богу о деньгах? И еще я слышала, что в ведической культуре принято проводить всякие поклонения богине Лакшми, Ганешу и так далее. Можно ли это использовать?
Можно. Все. Чего не использовать? Есть вообще целый такой раздел ведической науки, называется Кармаканда. Там в целом все посвящено тому, чтобы жить процветающе в этом мире. И все знания, васту, шастры, да, как свой дом расположить, там еще куда, открыть север, восток, вот эти, как их называют, сектора, отвечающие за деньги. Вот есть знания карма-канда, то есть я поставил там на севере зеркало, открыл шторки, покрасил все в зеленый цвет, и деньги ко мне пошли. Ну, еще порядок навел, конечно же, все. Че бы это не использовать? Ну, поставил там лакшми цветочек, покрутил благовоньку. Ну, че бы мне использовать? Мы не должны к Богу относиться как к дойной корове, это факт. Но прийти и сказать: Господь, что-то я тут это, страдаю. Ну, дай денег. Может, не дать. Понимаете, не проблема в том, чтобы у Бога что-то просить. Проблема в том, когда мы считаем, что Он обязан нам это дать. Вот это реальная проблема. Опять же, свою историю. Сегодня была в храме, в Казанском соборе здесь, в Питере. И что-то решила с Богом поговорить. Поговорила. Ну, высказала все, что я думаю там, по своим каким-то моментам. Я четко поняла, что ну, ты можешь не делать то, что я прошу, но мне даже очень хочется. Вот прям очень сильно хочется. Сделаешь — хорошо, не сделаешь — ну, как бы, ладно. Мы можем просить у Бога, почему нет? Я не вижу в этом проблемы.
Да, вы говорили об этом тоже в прошлом эфире, делились своим опытом. Мне тоже кажется, что это такой естественный процесс естественных настоящих отношений с Богом. И вот еще пару вопросов успеем задать. А если хочется сразу больших результатов в финансовой сфере, это тоже неправильно или это нормально для подпитки решимости?
Хотеть можно все что угодно. Вот, ребят, вообще можно мечтать, можно хотеть. Мы можем иметь какую-то супер большую, такую смелую цель, которая нас реально греет. И тут же мы применяем разум, да. Я на благости, кстати, проводила лекцию вот сейчас на весеннем фестивале. Я говорила про мечты. Что, чтобы достичь мечту, она, во-первых, должна быть такая смелая, дерзкая, огромная мечта. Потом мы ставим цели, то есть мы эту мечту делаем более реальной. Потом мы делаем план, как к ней прийти, и мы ставим вот эти промежуточные этапы. Круто, что у вас есть цель. Хочу сразу много денег. Но давайте будем реалистами. Ты не проснешься утром, если у тебя 10 рублей в кармане, а у тебя там уже миллионы. Ну, просто нереально. И чтобы не разочароваться, чтобы не отступиться от своей цели, очень важно понимать эти промежуточные этапы. Всегда говорят вот, ну, финансисты, что легко увеличить в два раза. И я точно знаю, я знаю, что с 40 тысяч можно выйти на доход 180 за полтора месяца. Это реально. Можно. И у моих клиентов есть кейсы, когда там со 120 тысяч выходили на 320 за месяц. Я не знаю, как это работает. Честно, я порой не знаю. Но это работает. Поэтому мечтайте, пробуйте, но делайте какие-то промежуточные вещи в том числе.
Да, это очень логичный совет. Спасибо большое. И вот такой вопрос. Я много раз слышала, что нужно жить и работать не ради денег. Но как к этому прийти, если сейчас в дефиците?
Ну, в принципе, я об этом в начале эфира говорила, да, об этом настроении. Тут в первую очередь все-таки психологический момент. Вот убрать это настроение дефицита, убрать какие-то свои страхи. Мы не можем имитировать вот эту непривязанность к деньгам. Но, ребят, реально, если нечего кушать, ну, сложно быть непривязанным. Очень сложно. Поэтому работайте со своими установками, со страхами, вот с этой некой незащищенностью без денег. Потому что, ну, можно сказать, я отречен от лимузина. Да у тебя его и не было, этого лимузина, чтобы от него отрекаться. Вот. Людям иногда даже от своей бедности страшно отречься, потому что в ней они черпают огромное наслаждение. Я такой несчастный, я такой бедный. Подайте, пожалуйста, я работать не хочу, делать ничего не хочу. Вы меня пожалеете, подайте. Это вообще, ну, как бы, детская позиция, очень нездоровая. Поэтому взрослость в том, что мы понимаем, окей, я привязан, нормально. Я расскажу кратенько историю про своего духовного учителя. У меня духовный учитель Бхакти Чайтанья Свами Махарадж. И 2 года назад я была в Южной Африке, едем. Я как раз только начала консультировать, там, ну, месяцев 6-7 консультировала, начало профессии такой. И мы едем в машине, думаю, спросить, не спросить, ну, стрёмно же про деньги спрашивать. И я ему говорю: Гуру Махарадж, я говорю, у меня тут желание материальное нашла. Он: ну чего? Я говорю: денег хочу. Я думала, сейчас он скажет: вот, материалистка. Он говорит: нормально. А говорит, зачем тебе деньги? Я говорю: ну, знаете, что-то устала жить в аскезе. Я хоть и браман, но как бы хочу комфорта. Он говорит, это нормальное желание. Рассказал свою историю, что когда он там начинал, был монахом, денег не было, он все время там книги распространял, много путешествовал, часто приходилось просить у кого-то деньги. Но, говорит, потом стали денег жертвовать столько, что говорит, я их не могу столько потратить. И вот он там на какие-то проекты жертвует, еще что-то. И он мне такой говорит, не переживай, года через два будет. Вот прошло два года, у меня все нормально. Надеюсь, что и потом еще больше будет. Но сам факт, то есть духовный человек, он не сказал, что это все ересь. Он говорит, нормально, работай. Тем более у меня такая природа активная, ее нужно занимать. Поэтому, ребят, не пытайтесь стать кем-то, кем вы не являетесь, не играйте в духовность, не играйте в отреченность, но прорабатывайте свои страхи, установки, вот это нищенское дефицитное мышление, выходите на профессионализм, заявляйте о себе миру, да, не бойтесь о себе заявить миру, потому что каждому человеку есть что дать, показать, и найдется кто-то, кому нужно то, что у вас есть. И вот это все вместе даст и доход, и радость, и счастье, и вообще хэппи-энд.
Хэппи-энд — это то, что мы любим. А есть ли какая-то формула счастливых денег? Вы, в принципе, весь эфир об этом говорили сейчас. Последний ответ — это такая итоговая вишенка была, но вот, может быть, есть прям какая-то такая пошаговая формула, как впустить в свою жизнь счастливые деньги.
А для этого приходите на мой интенсив, заявляю себе. Вот там мы будем прям пошагово. Но реально, Ань, это не за одну секунду не скажу. Я могу сказать секрет, который точно нам поможет пойти в это с интересом. Относитесь к зарабатыванию денег как к игре. Вот прям такая интересная история. Не тяжелый труд, не какая-то супераскеза. А прикольно же, о, как оно. Я же сказала, что Лакшми, она такая текучая, непонятная. А давай-ка я с ней пофлиртую. А как? А вот так вот. А вот всяк вот. Когда мы так относимся к деньгам, не слишком держимся за ним, не относимся к ним халатно, мы можем с ними взаимодействовать, брать, принимать, дарить подарки, принимать, жертвовать, принимать пожертвования, да, вот. Но люди даже не могут принять то, что им дают бесплатно, тоже тяжело. И вот когда мы в этой игре находимся, вот это самое классное настроение для того, чтобы вот весь наш пошаговый путь, он был классным, он был интересным и счастливым. А за всем остальным приходите на личные консультации и на интенсив. Ко мне в Инстаграм вся информация есть.
Очень важное получила завершение, я бы сказала, окрыляющее, потому что это чувство игры, чувство легкости, это, наверное, то, чего нам часто не хватает. Мы слишком взрослые, слишком серьезно ко всему относимся, и Олег Геннадьевич часто говорит, что в этом проявляется наша плохая карма. Поэтому спасибо большое за сегодняшний эфир, очень много полезного, практичного мы узнали. Уже я взбодрилась, хочется заявлять о себе миру, хочется прокачивать эту сферу, дружить, флиртовать с богиней Лакшми, и я уверена, что все у нас будет замечательно. Спасибо вам большое.
Спасибо, Анечка. Всем спасибо.
До новых встреч и будем рады снова услышать вас на волнах Веда Радио.
До свидания.